Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск Павел Барьерова завершает эссе Бориса Парамонова «Шкловский, Данин, Ксюша Собчак».
Я по старой памяти и долголетней привычке стараюсь не пропускать ничего, что встречается в печати о Викторе Шкловском. Недавно обнаружил посмертно напечатанный мемуар Даниила Данина «В вопросах литературы». Данин – человек в какой-то степени уникальный. Он окончил физико-математический факультет, но в 40-х годах после войны стал литературным критиком. А когда это дело прижали, и Данина вместе со многими другими вытеснили из литературы, вспомнил, что он физик, и стал писать как бы научно-популярные книги о физике и биографии великих физиков. Это, конечно, не элементарный научпоп, а очень интеллигентные книги. Есть у него книги о Резерфорде и о Боре. Я помню книгу «Неизбежность странного мира» о проблемах квантовой механики, которую я прочитал, но не совсем понял. То есть квантовую механику не понял, а Данин, конечно, понятен. И очень мне понравились дневники Данина, опубликованные в новое, уже постсоветское время. Интеллигентный человек, ничего не скажешь. Но как же эта советской эпохи интеллигентность меркнет, я бы сказал, саморазоблачается рядом с такими людьми, как Шкловский, о чем и пойдет речь. Сначала, впрочем, скажу, какая из историй о Шкловском в рассказе Данина мне больше всего понравилась. Однажды на тбилисской киностудии Шкловскому предложили ударную халтуру, исправить сценарий, за что обязались заплатить 10 тысяч. Шкловский сделал эту работу за ночь. Получать такие огромные деньги за пустяковую для него работу ему стало неудобно, и он на эти деньги пригласил гулять всю киностудию. Вина оказалось так много, что все выпить не смогли, и оставшимся вином вымыли полы в студии. Вот это называется талант, размах и масштаб. Где уж нынешним поспеть, как с таким сравняться? Что и продемонстрировал Данин в одном месте. Он вспомнил текст Шкловского из его ранней эмигрантской книги «Ход конем». Шкловский года полтора был в эмиграции в Берлине, вернулся в 23-м, кажется, году. Текст такой.
«Была тысяченушка, и имела она ровно 1000 ног или меньше, и бегала она быстро, а черепаха ей завидовала. Тогда черепаха сказала тысяченушке, как ты мудра, и как это ты догадываешься, и как это у тебя хватает сообразительности знать, какое положение должна иметь твоя 978-я нога, когда ты заносишь вперед пятую. Тысяченушка сперва обрадовалась и возгордилась, но потом в самом деле стала думать о том, где находится каждая ее нога. Завела централизацию, канцелярщину, бюрократизм и уже не могла шевелить ни одной. Тогда она сказала, прав был Виктор Шкловский, когда говорил, величайшее несчастье нашего времени, что мы регламентируем искусство, не зная, что оно такое. Величайшее несчастье русского искусства, что ему не дают двигаться органически, так как движется сердце в груди человека. Его регулируют, как движение поездов. Граждане и товарищи, сказала тысяченушка, поглядите на меня, и вы увидите, до чего доводят через учет. Товарищи по революции, товарищи по войне, оставьте волю искусству, не во имя его, а во имя того, что нельзя регулировать неизвестное».
Процитировав это, Данин пишет дальше от себя.
«С ума сойти, по склеротической забывчивости, что ли, но я даже не предполагал, что эта притча может так оглушительно прозвучать сегодня, через 60 с лишним лет после написания, во второй половине 80-х годов. Величайшее несчастье русского искусства. Да чего ж только искусство и только русского? Уже тут, вопреки своей воле и бесстрашию, как необходимое условие публикации для берлинской книжки в отечественной прессе, проглядывает ранний Эзоп. Шкловский ослаблял эпитетом русское, подразумевавшееся советское, а существительным искусством маскировал все идейно-духовное».
Это, конечно, ляп, демонстрирующий ограниченность интеллигентского сознания, причем даже и передового, то есть антисоветского. В том-то и ограниченность его, что оно ничего вокруг не видело, кроме постылой советской власти и созданного ею культурного климата. И тут никакой Резерфорд помочь не мог. Между тем, достаточно было внимательно прочитать того же Шкловского, чтобы понять, никакого Эзопа тут нет. Он писал о русских проблемах, а не советских. В 23-м году самого этого понятия «советская литература» не было. Но была традиция интеллигентского радикализма, цензурировавшего культурную жизнь. Это то, что сейчас на Западе называется политической корректностью. Откуда и почему это появилось на Западе, другой вопрос. Касаться его сейчас не будем. Государственной власти у этих отечественных радикалов в XIX веке не было. Но большевики, власть захватившие, в культурной своей политике опирались именно на эту традицию. Вот высказывание Шкловского из книги «Сентиментальные путешествия», тоже еще эмигрантской, но изданной потом и в Советской России.
Пыпин относил русскую литературу к истории этнографии. И жили они, Белинские, Добролюбовы, Зайцевы, Михайловские, Скобичевские, Овсяника-Куликовские, Несторы-Котляревские, Коганы, Фрича. И зажили русскую литературу. Они как люди, которые пришли смотреть на цветок и для удобства на него сели.
Вот это эстетическое невежество, это, как сказал Бердяев, народническое мракобесие с начала нового, 20 века, стало изживаться. Появилось то, что позднее назвали русским культурным ренессансом. Перелом осознался и ярко выразился в знаменитом сборнике «Вехи». И вот что писал о нем Гершинзон прямо о литературе.
Чем подлиннее был талант, тем ненавистнее были ему шоры интеллигентской общественно-утилитарной морали. Так что силу художественного гения у нас почти безошибочно можно было измерять степенью его ненависти к интеллигенции. Достаточно назвать гениальнейших – Толстого и Достоевского, Тютчева и Фета. И разве не стыдно знать, что наши лучшие люди смотрели на нас с отвращением и отказывались благословить наше дело? Они звали нас на иные пути, из нашей духовной тюрьмы на свободу широкого мира, в глубину нашего духа, в постижение вечных тайн. То, чем жила интеллигенция, для них словно не существовало. В самый разгар гражданственности Толстой славил мудрую глупость Каратаева и Кутузова. Достоевский изучал подполье. Тютчев пел о первозданном хаосе. Фет – о любви и вечности. Но за ними никто не пошел. Интеллигенция рукоплескала им, потому что уж очень хорошо они пели. Но оставалась непоколебимой. Больше того, в лице своих духовных вождей, критиков и публицистов, она творила партийный суд над свободной истиной творчества и выносила приговоры. Тютчеву на невнимание, Фету на посмеяние, Достоевского объявила реакционным, Чехова индифферентным и прочее. Художественной правде, как и жизненной, мешало проникнуть в души закоренелая предвзятость сознания.
Конечно, все, о чем мы тут говорили, выходит за рамки литературы, того или иного ее понимания, темного у Пыпина с Белинским, острого, проникновенного, авангардного у Шкловского. Не в литературе дело, а в русской истории. Давно уже ведется и, похоже, никогда не кончится спор о том, кто виноват в коммунизме. Чуждые русскому народу заграничные идеи или традиция русской деспотической власти. И если стать на вторую точку зрения, подчеркнуть русскую традицию как источник и причину русских бед, то эту традицию нужно понимать широко, видеть ее не только в застарелых привычках власти, но и в склонностях русского интеллигентского сознания. Подытоживая нашу тему, можно сказать, что Даниил Данин, путавший русское с советским, не читал сборник «Вехи». Может быть, и читал. Интеллигенты застойных времен к такой литературе пристрастились. Но не очень понял, не отнес к современной ему советской ситуации. Но вообще говоря, это уже и не было нужным. Жизнь изменилась, интеллигентский, народнический, утилитарный радикализм был изжит. Что, конечно, во благо, что бы ни говорил Солженицын о советских образованцах. А сборник «Вехи» и «Тонкости» о Шкловском мало кого сейчас интересует. Главные люди сейчас Алла Пугачева и Ксюша Собчак. И трудно сказать, лучше это или хуже, чем Белинский и Пыпин.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Шкловский, Данин, Ксюша, Собчак». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.